Вы знаете, что церковь – дом Отца Небесного. И я хотел бы прочитать одно место Писания, которое на первый взгляд выглядит строгим, но на самом деле это выражение любви Божьей к тому, к тем людям, которые нуждаются в доме Отца Небесного. Если вы откроете вторую главу Евангелия Иоанна с 12 по 17 стих, здесь написано следующее. С 13 по 17 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали овец, волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. Иисус сказал такие слова: дома отца моего не делайте домом торговли». Знаете, есть разница между домом торговли и домом небесного отца. Дом торговли – это хорошее место, куда мы всегда ходим, не правда ли, чтобы купить продукты, одежду, все необходимое для жизни. И нет ничего неправильного с домом торговли. Вы согласны со мной? Слава Богу за магазины, супермаркеты, куда мы можем с вами прийти. Но основа любого супермаркета – это бизнес. Вы согласны со мной? Потому что в любой торговый центр, все построено в любом таком торговом центре на основе бизнеса, бизнес-взаимоотношения. То есть там есть цель. С одной стороны, зарабатывание денег, с другой стороны, приобретение нужных товаров. Не так ли это? И знаете, что Иисус Христос сказал? Что дом небесного Отца не строится по принципу бизнес-отношений. Слава Богу за это! Знаете, я скажу вам, что каждый пастор сталкивается с такими людьми, которые всегда приходят в церковь, которые, по сути, свои бизнесмены. И у них всегда есть какие-то проекты, какие-то пожелания построить, вот сделать вот так это, вот сделать вот это. Можно на этом заработать деньги, можно сделать так и так и так. Знаете, безусловно, есть люди, которых это, знаете, их сущность, это их призвание быть бизнесменами. Им трудно бывает в церкви. По одной простой причине, что церковь, дом Отца Небесного, совершенно строится на других принципах, чем бизнес. Потому что каждая церковь, которая начинает, знаете, постепенно употреблять бизнес-принципы, они существуют, вы знаете, и строит на основании бизнес-взаимоотношений, скажем, все, рано или поздно она банкротится, как церковь. Поэтому Иисус Христос однажды что-то сделал. Что же Он сделал? Он взял хорошую веревку, сделал бич и разогнал этот базар. Повыгонял всех продающих, покупающих, все рассыпал, все освободил, очистил дом свой и сказал: дом отца моего не делайте домом торговли. Это как направление, как цель, как, знаете, директива, позвольте сказать, от самого Господа Иисуса Христа для нас с вами. Поэтому, безусловно, конечно же, у нас есть что-то продается, что-то покупается. И мы должны быть очень аккуратны, потому что, безусловно, даже, например, книжный отдел, книги же, ну, нам бесплатно не дают. Вы согласны со мной? Безусловно. Но мы должны быть настолько аккуратны в отношении того, чтобы не превратить служение церкви и не поставить это на бизнес-основу. Иисус Христос так сказал: «Даром получили, и даром давайте». Все, что вы даром получили, вот это даром и давайте. Что мы даром получили? Мы получили Духа Святого даром. Служите. Мы получили дары исцеления, чудотворения, веры. Служите этим даром. Очень важно, чтобы каждый из нас это ясно понимал. Особенно те, которые заняты бизнесом, которые, знаете, прагматичны в своем мышлении, вы понимаете? Практичны и всегда находят или в любом месте могут найти возможность зарабатывать деньги. Вы согласны со мной? Дорогие, слава Богу за дом небесного Отца! Слава Богу, это не торговый центр. Спасибо за ваше аминь. Итак, это первое. Второе, чем я хотел бы сказать. Знаете, Иисус назвал церковь Дом Божий. Дом, сказал, моего небесного Отца. И в этом я вижу тоже большой богатый смысл. Прежде всего, сам Иисус называет Дом Божий своим домом. Это дом моего Отца. Ниже написано, смотрите, написано, ревность по доме твоем снедает меня. И я, знаете, не буду открывать это же самое место Писания, но вы можете найти это в трех остальных Евангелиях. Там, где написано «Дом моего небесного Отца», в других Евангелиях Иисус говорит «Дом мой, не делайте вертепом разбойника». Вы заметили это? Вы помните? Не будем открывать, у нас нет времени. Он дом небесного Отца называет своим домом. Иисус говорит «Дом мой, не делайте». И так далее он продолжает. Знаете, что я в этом вижу? Что сам Иисус Христос, Дом Божий, называл своим домом. И я верю, что это одно из того, что принадлежит каждому верующему в Иисуса Христа. Это твой дом. Дом Божий – это твой дом. Это твой дом. Это твой дом. Это твой дом. И ты, как Иисус Христос, можешь иногда, ну, может быть, палку не надо брать с собой, но иногда что-то, если не так, остановиться возле этого и изменить это во имя Иисуса Христа. Аминь. Но больше всего, о чем я хотел бы поговорить с вами, это о том, о чем Иисус Христос здесь сказал, дом моего небесного Отца. То есть дом небесного Отца. Что Иисус Христос вкладывал в эти слова? Дом небесного Отца. Вот послушайте эти слова. Вот еще раз. Дом небесного Отца. Прежде всего, мы говорим об Отце. Об Отце. Библия говорит, это записано, например, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, что весь мир лежит во зле. И в мире есть много греха и много зла. Люди бывают холодны друг к другу, безразличны, жестоки даже, немилосердны и так далее. Но Бог решил, что прямо в этом мире, на этой земле, будет территория Его. Иисус Христос сказал Петру и апостолам, «Я создам церковь мою», это Евангелие Матфея, 16 глава, 18 стих, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Бог определил, что что-то на земле, часть территории, будет Его территорией, которую Он назовет домом небесного Отца. Аминь. Эта территория, Божья территория, она имеет свое предназначение. Я хочу вместе с вами прочитать еще такое место Писания. Это Евангелие Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Знаете, что Бог в своих планах как бы имел, чтобы созидая церковь, что эта территория будет отличаться от всего остального. Чем? В том, что это будет территория Божьей любви. Когда мы смотрим на служение Иисуса Христа, и я думаю, что каждый из вас согласится, что Иисус Христос был самой успешной личностью на земле. Вы согласны со мной? Сегодня следует, скажем, веруют в Иисуса Христа 2,5 миллиарда человек на земле. Это самое успешное дело, которое когда-либо человечество видело. Иисус Христос – самая успешная личность. И знаете, в чем причина успеха Иисуса Христа на этой земле? Давайте посмотрим вот такое место Писания. Евангелие Иоанна, 15 глава, 10 стих, где Иисус Христос приоткрывает нам эту причину. Смотрите, 10 стих говорит так, и вторая часть стиха. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего». Смотрите, «и пребываю в Его любви». Знаете, в чем причина успеха Иисуса Христа? Почему Он успешно все совершил? Потому что Он пребывал в любви Своего Небесного Отца. Он мог сам любить, потому что был любим. Он мог сам служить, потому что Небесный Отец возлюбил Сына Своего Иисуса Христа. И Иисус Христос пребывал в этой любви. И знаете, не только Иисус Христос пребывает в этой любви. Написано в 16 главе Иоанна, 27 стих, такие слова. «Ибо сам Отец любит вас». Так написано, что Отец Небесный любит вас. Скажите рядом сидящему с вами, что Отец Небесный любит вас. Это означает, что мы можем также пребывать в любви нашего Небесного Отца. Это изменяет наши жизни. И Божья воля, Божья цель, чтобы церковь была этой территорией, где мы с вами могли бы черпать и черпать от Божьего сердца, Его любовь. И потом наполненные могли дарить, давать и распространять Божью любовь. Я хочу вам одну историю рассказать в конце своего собрания. Историю, которую я слышал от человека, который был участником, скажем, этого такого чуда, скажем, которое произошло с одной девушкой. Этого человека зовут Норвал Хейс. Ему уже 85 лет, но он известный в мире успешный бизнесмен и также проповедник. Один из немногих, кто сумел быть и богатым, и ходить близко с Богом. Я слышал лично это из его уст. Он много служил людям, проповедовал. Это человек, который был близким другом Кеннета Хейгена. Кто из вас слышал о Кеннете Хейгене? Многие из вас. Он был близким другом. И он рассказал такую историю об одной девушке. Он рассказал, однажды его пригласили на обед одна семья. И так как они очень хорошо готовили, я пришел и был очень рад вместе с ними посидеть за этим столом, не зная, что за трагедия была в этой семье. У этих родителей была дочь, которую родители считали сумасшедшей, и с детства держали ее, скажем, в отдельной комнате. С самого детства. Она была как бы ненормальной, она была держима бесами и была такой буйной, агрессивной, то есть неадекватной. Поэтому они изолировали ее и практически держали ее в заперти. Настолько, что она практически не могла ходить нормально. Она не могла говорить, только звуки издавала. И каким-то образом, когда Норвал Хейс был в этой семье, она вышла из этой комнаты, где-то, может быть, не уследили родители, и появилась там, где был Норвал Хейс. И, конечно, она сразу же проявились бесы, она начала шипеть на него и издавать такие неприятные звуки. И тогда Норвал Хейс начал молиться за нее и изгнал из нее бесов. Она упала, освободилась от бесов, и потом поднялась, и была свободной. Но она не могла говорить, она не могла ходить. Ее разум был, как разум, ей было 17 лет на то время, но ее разум был, как разум, знаете, маленького ребенка, 2, 3, 5 лет. И вдруг Норвал Хейс почувствовал в своем сердце и сказал это родителям, говорит: «Родители, дайте мне вашу дочь. Я хочу принять ее в свою библейскую школу». Он также был преподавателем и основателем одной из библейских школ в Америке. «Дайте мне ее. Я хочу чтобы она была, скажем, училась в библейской школе». Родители говорят: «Как она может учиться? Она вообще ненормальный человек. Она даже говорить не может, ходить не может». Он говорит: «Если вы не против, позвольте мне ее взять». И родители, конечно, обрадовались, что избавились от нее. Говорит: «Хорошо, заберите ее». К сожалению, такие родители бывают. И Норвелл Хейс рассказывает, говорит, я взял ее в библейскую школу, посадил ее на последний ряд, попросил двоих девушек, чтобы они сидели рядом с ней, ну, присматривали за ней. Понятно, потому что она вела себя как ребенок. И, говорит, я преподавал, другие преподавали, я преподавал, то есть Слово Божье. И каждый раз, когда Дух Святой наполнял меня, я поворачивался к ней, а ее звали Даяна. Я поворачивался к ней и говорил, Даяна, я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Даяна, Иисус Христос любит тебя. И потом говорил всем студентам, дорогие, повернитесь к ней и скажите ей, что вы любите ее. И студенты поворачивались и говорили, мы любим тебя, Даяна, мы любим тебя, Даяна. Но она никогда в жизни не слышала слов любви от своих родителей. Она вообще не знала, что такое любовь. И когда ей говорили слова любви, она пряталась, вот так, скрывалась и начинала буквально залазить под стул, защищаясь от слов любви, которые никогда в жизни не слышала. Но Норвелл Хейс продолжал. И каждый раз, когда он снова испытывал присутствие Божье, чувствовал, он снова поворачивался к ней и говорил, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя. И знаете, что произошло? Ее окружили атмосферой любви. И эта Даяна начала меняться. День за днем, месяц за месяцем она начала меняться. И говорит, я заметил, как она перестала вести себя как ребенок, перестала делать эти движения глупые, знаете, нелепые такие детские, перестала уже прятаться от этих слов, закрываться, закрывать свое лицо, глаза. Она уже более нормально воспринимала эти слова. И говорит, я не буду, у нас нет просто времени, я коротко расскажу. Она закончила библейскую школу лучше всех студентов, которые там учились. Вы слышите меня? Полностью восстановилась речь, мышление. Она начала нормально ходить и начала учиться. И к концу учебного этого периода времени она закончила лучше всех, которые там находились. Это не конец истории. После окончания библейской школы она подошла к Норвелл Хейсу и говорит, в моем сердце есть желание поступить в военную академию. Там есть набор сейчас, и я хочу поступить в эту военную академию. Норвелл Хейс говорит, ну ты знаешь, что на одно место там 300 желающих. На одно место было 300 желающих. Она говорит, я верю, что я смогу поступить туда. И когда она подала свои документы, безусловно, там было что-то отмечено, ее проверяли, ее экзаменировали и обнаружили, что ее IQ выше, чем у всех тех, которые подавали свои документы. И она поступила туда. Это реальная история о реальном человеке. Во время учебы она познакомилась с молодым человеком. Они женились, образовали семью. Она закончила с отличием военную академию и стала в своей специальности лучшим в Америке. Вы меня слышите? Она стала номер один в своей специальности в Америке. Та девушка, которая сидела в заперти, которой родители считали, что с ней все кончено. Она останется ненормальной, она будет ненормальной. И, конечно же, ее жизнь восстановилась. У нее была своя семья, карьера, то есть она занимала высокое положение. И однажды, конечно, она приехала домой, туда, где она жила, позвонила в двери, в тот дом, где жили ее родители. И родители, мать открыла двери и не узнала своей дочери. Перед ней стояла нормальная, здоровая, успешная, благословленная женщина, мать, жена. Она говорит, я Даяна, я твоя дочь. И когда мать всмотрелась, конечно, она была потрясена. Она не могла поверить своим глазам, что это ее дочь. Представьте себе, что это было за встреча. И знаете, когда я слушал эту историю, я подумал, знаете, что нет людей без дара, без таланта, без призвания, без способностей. Стоит только человека поместить в атмосферу любви, любой расцветет и изменится. Вот что значит дом моего небесного Отца. Вот что значит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот что есть в сердце Бога, когда Он решил родить и эту церковь в этом городе, чтобы каждый приходящий сюда расцвел, поднялся, был благословлен и был успешен. Давайте дадим Богу славу. Он достоин славы. Иисус, Ты достоин славы. Давайте мы с вами встанем. Давайте поднимем наши руки и будем молиться и прославлять Иисуса Христа за эту церковь. За вообще, за сердце Божье. За то, что Бог планирует для нас. Потому что в сердце Бога одно желание. Он хочет, чтобы Его творение, люди, были благословлены, были успешны, состоялись. Чтобы никто ни на ком не поставил крест и не сказал: «Этот человек ни на что не способен». Нет, дорогие братья и сестры, есть место в сердце Божьем для каждого человека. И если в сердце Божьем есть, тогда пусть и в наших сердцах будет место для каждого человека. Повернитесь к тому, кто рядом с вами, и скажите ему: «Есть место в моем сердце и для вас». Да, скажите тому, кто справа, и к тому, кто слева. Скажите ему, что я еще не совершенный, я не такой еще, как Бог, но я хочу быть наполненным Божьей любовью. Я хочу быть частью Его церкви, которая дарит любовь, которая как благоухание распространяет любовь Божью повсюду. Давайте поднимем наши руки и будем молиться. Дорогой Отец Небесный, мы молимся к Тебе. И мы славим Тебя за Твои добрые намерения о нас, за созидание церкви, которую Ты созидаешь, чтобы наполнить ее Твоей любовью, Твоим духом. Господь дорогой, мы благодарим, мы славим Тебя, Иисус.